Глава 8. Зубастый урожай. Приказ грузиться в десантную жабу удивил Тарталью. Что делать Трабу на варварской планете во время налета? Не воевать же? Помпелианцы рабов в качестве солдат не используют. На Помпилии воинская служба считается почетной, она для свободных. Да и вояка из раба, как из джема вилка. Разумеется, хозяин знал ответ на сей вопрос, однако просветить Лючана не счел нужным. Вскоре он оказался в грузовом отсеке бота рядом с Сунгхари и еще четверкой рабов, Вэгданом и тремя техноложцами. Кроме них в отсеке никого не было. Корсары расположились в верхней кабине, из груза имелись три тихоходные платформы, тщательно принайтованные к полу, одна поверх другой.
«Десант группы, доложите готовность. Третий готов. Первый готов. Четвертый готов. Даю отсчет. 10, 9».
Ни обзорников, ни тем паче иллюминаторов в отсеке не наблюдалось. Посмотреть, как жабья свора вываливается из чрева Этны, устремляясь к планете, Лючана не удалось. Бот качнуло раз, другой, навалилась тяжесть и тут же отпустила, сработали компенсаторы инерции. Некоторое время ничего не происходило, лишь ровно гудел двигун. Потом звук двигуна изменился, завибрировал, и началась болтанка. Не слишком сильная, но вполне ощутимая. Бот вошел в атмосферу. Спуск занял 10 минут. Болтанка кончилась раньше. Бот погасил скорость. Его больше не швыряло в турбулентных потоках. Мягкий толчок. Приехали. Время шло, а дверь не спешили открывать. Распоряжений по внутренней связи тоже не поступало. За переборками в потрохах жабы что-то лязгало, щелкало, звякало, еле слышно ворчали механизмы. Бот жил своей жизнью. Никому не было дела до роботов, сидящих в грузовом отсеке. О них словно забыли. Может, нас сюда загнали по ошибке? Просидим до конца операции и вернемся на корабль. Снаружи глухо ухнуло, как будто рядом с жабой на землю опустилась нога великана. Звуки внутри бота умолкли, прошло еще 20 минут. Клацнуло, разблокировавшись запорное устройство.
«Рабам активировать грузовые платформы!»
— ожили акустические процессоры.
«Вывести их наружу и построиться у кормы бота!»
Мерзко подвывая сервоприводами, начал открываться внешний створ. В отсек ворвались, будоража ноздри, запахи чужой планеты, пряная горечь разнотравья, медвяный аромат цветов и йодисто-соленый запах моря. Настоящего! Отстегивая фиксирующие ремни, снимая крепления с платформ, активируя подвески антигравы и помогая толкать к выходу неповоротливой конструкции, Лючана дышал полной грудью. Это вам не стерильно кондиционированный, прошедший через регенераторы воздух Этны, и не иллюзия рабского вирта. Планета пахла солнцем, степью, морем и свободой. Он никогда раньше не задумывался, как пахнет свобода, но теперь был убежден. Именно так, и никак иначе. Направо до самого горизонта раскинулась степь. Участки сочной зелени сменялись серебристой сединой, уходили вдаль, сливались, и теплый ветер нежно оглаживал колышущиеся, подобно воде, травы. А море катило волны прямо перед ботом, в какой-то полумиле. Густая синь, покрытая белыми барашками, к горизонту светлела, сливаясь с бирюзовым небом, по которому, как барашки по морю, двигались легкие стрелы перистых облаков. И ни одного летательного аппарата в бездонной голубизне. Совершенно нереальная, первобытная картина. Взглянув левее вдоль глянцевого борта жабы, Тарталья понял, что поторопился. Там, на расстоянии мили, начиналась окраина города, виденного им с орбиты. Над ней и дальше, теряясь в дымке, правильным шестиугольником, висели 6 десантно-штурмовых ботов, накрывая место операции сеткой парализующих лучей. По другую сторону жабы высилась, лоснясь металлом и смазкой, толстая телескопическая штанга, увенчанная куполом мощного излучателя. От купола к парящей над домами зловещей гексограмме тянулся энергетический луч, хорошо видимый за счет ионизированного им воздуха. Левчана завертел головой и обнаружил в отдалении еще 3 бота с излучателями. На аппаратах, образующих гексограмму, были установлены широкополосные отражатели-дифракторы. Попадая на них, парализующие лучи дробились, расслаивались и частой сетью падали на населенный пункт. Плюс рассеянное излучение. Он отдал помпелианцам должное. Профессионализма им было не занимать. Сектор они накрыли грамотно, как на образцово-показательных учениях. Чувствовалась хватка, клыки хищника, отточенные сотнями локальных войн и тысячами таких вот пиратских налетов на миры варваров, находящиеся за краем освоенной Айкумены. Вряд ли к этому моменту кто-либо из аборигенов находился в сознании. «Волк-3 на связи. Да, слышимость в норме. Хорошо, я учту». Из-за корпуса бота объявились 2 корсаров. Один разговаривал с кем-то через уником. «Что у них?» — поинтересовался второй, когда говоривший дал отбой. «Все в порядке. Сели в другом полушарии. Там грядка вроде здешней. Накрыли всю целиком. Сейчас приступят к уборке. Кстати, пора бы и нашим». Оба глянули на гексограмму. Словно повинуясь взглядом, лучи, протянутые к висящим ботам, исчезли. Искрящаяся сетка погасла. У корсаров ожили уникомы. «Закончили? Ясно. Приступаем». Первый обернулся к рабам, поправив висевшую на бедре кобуру с тяжелым стрекачом. И за миг до того, как прозвучал приказ, Лючана наконец понял со всей ясностью, какая им сейчас предстоит работа. И почему до поры пустовал грузовой отсек? Понял-то он, наверное, раньше, гораздо раньше. Чай не дурак, как сказал бы граф Мальцов, но упирался, ставя рассудку барьеры и препоны, защищаясь от правды. Все, что оставалось в Тарталье человеческого, протестовало против холодного, острого, как нож под ребром, понимания. Неизбежность соучастия. От этого можно было сойти с ума. Они двигались к городу на 2 платформах. Третья осталась в резерве. Предусмотрительные корсары в каждый из экипажей включили по энергету толкать платформу. В таком деле один энергет стоил 10 сидящих на веслах рабов, чья эволюция пошла иными путями. Это экономило место на платформе и существенно увеличивало мобильность группы. Брамайня стояла на носу и вела их транспорт. Нос отличался от кормы лишь наличием примитивного пульта управления на выдвижной стойке и браслетов энергоприемника, подсоединенных к пульту кабелем. Блестящие браслеты украшали запястья и щиколотки Сунхари, делая ее похожей на храмовую танцовщицу, строгую и отрешенную. Вторую платформу вел раб Вэхден, как и Брамайни, рулевой и источник энергии в одном лице. Бритый наголо со шнуром на лбу, хозяин огня нижнюю половину лица закрывал белой марлевой повязкой, чтобы дыхание, упаси небо, не осквернило святость искры. Даже скатываясь к психическому ступору робота, погружаясь в трясину равнодушия и покорности, Вэхден был не в силах отказаться от системы запретов и разрешений, впитанной с молоком матери. «Есть кое-что превыше жизненных коллизий», — вздохнул маэстро Карл. Не слушая маэстро, Тарталья вертел в руках выданный ему индикатор пригодности. Как выяснилось, приборчик надо просто навести на кандидата в рабы, и огонек покажет: зеленый пригоден, желтый под сомнением, красный непригоден.